Мы читаем из книги «Труды Балфурам» на странице 18. Статья называется «Суть науки Каббала», подзаголовок «Передача из уст постигшего каббалиста, способному услышать». Вопросы можно задавать посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Балсулям, страница 18. Суть науки Каббала. Подзаголовок «Передача из уст постигшего каббалиста, способному услышать». Рамбам в предисловии комментариям Торы писал: «И я заключаю в этом союз с каждым читающим эту книгу и провозглашаю, что никто, каким бы умом он ни обладал, ничего не узнает из тех намеков, которыми я описываю тайны Торы, и не будут постигнуты мои слова иначе, как из уст постигшего каббалиста, способным услышать». Об этом же писал Рав Хаим Виталь в предисловии книги «Древо жизни». И как писали мудрецы, не может находиться вместе в колеснице, если только он сам не способен воспринять. Понятны их слова в отношении того, что получать надо из уст постигшего каббалиста. Но что это за обязывающее условие, когда еще и ученик прежде должен быть умен и понимать сам? Да так, что если оно не будет выполнено, то даже самому великому праведнику запрещено учиться. Но если он уже настолько умен и понимает сам, то ему нет необходимости учиться у других. И упрощенно сказанное мудрецами надо понимать так, что все слова, произносимые вслух губами, не в состоянии передать суть даже одного духовного понятия из того божественного, что находится вне времени, пространства и всего мнимого. И только особый язык, специально предназначенный для этого, язык ветвей, способен выразить соотношение ветвей и их духовных корней. Однако, несмотря на то, что этот язык обладает несравнимо большими возможностями в исследованиях науки Каббала, чем любой другой обычный язык, он может быть услышан лишь тем, кто сам умен, то есть кто знает и понимает соотношение корней и ветвей. Так как невозможно постичь эти связи снизу вверх, то есть глядя на низшие ветви, совершенно невозможно найти никакой аналогии высшим корням или с помощью фантазии представить себе их. Наоборот, низший учится у высшего. То есть сначала надо постичь высшие корни, количество которых в духовном выше всякого воображения, и постичь на самом деле. И только после того, как это объясняется в пункте Далет, четвертом, суть науки Каббала, со слов «реальность в науке Каббала», и только после того, как сам постиг высшие корни, он может, глядя на ветви, ощущаемые в нашем мире, полностью понять все количество и качество соотношений между каждой ветвью и ее корнем в высшем мире. И только после того, как узнает все это и хорошенько поймет, у него будет общий язык со своим равом, язык ветвей, с помощью которого мудрый каббалист сможет передать ему все нюансы своей мудрости о происходящем в высших духовных мирах, все то, что получил от своих равов, и то, что постиг самостоятельно, так как есть у них сейчас общий для них обоих язык, и они понимают друг друга. Но если ученик еще недостаточно умен и не понимает сам этого языка, то есть каким образом ветвь указывает на корень, Совершенно очевидно, что у его рава нет никакой возможности объяснить ему ни одного слова этой духовной мудрости. С ним невозможно разговаривать об исследованиях мудрости, так как совершенно нет с ним общего языка. И они, как немые. То есть нет другого способа передать мудрость Каббалы, кроме как знающему и понимающему самому. Но возникает вопрос, согласно этому, откуда у ученика появится мудрость постичь соотношение корней и ветви, если он пока лишь стремится постичь высшие корни? Ответ таков, что спасение человеку придет, когда вознуждается он в помощи Творца. И нашедший милость в его глазах наполняется им, наполняясь тем самым светом хохма, бина и даат, постигая высшее. И невозможно помочь здесь ничем земным, только после того, как удостоился милости Творца и высшего постижения, может прийти и получить бескрайнюю мудрость Каббалы из уст знающего каббалиста, так как есть у них сейчас общий язык, и никак иначе.
Он дает нам здесь весь, в общем-то, порядок передачи науки и мудрости. Человек, который приходит в науку Каббала, должен приложить усилия в группе, в свободном выборе, должен строить себя в новых сосудах и требовать на них исправления. И все это со всей тщательностью, когда выполняет все советы, все рекомендации, которые ему даются. И после того, как он приходит к духовному сосуду, кли, когда приобретает с помощью него связь между корнем и ветвью, когда уже начинает понимать, в своих ощущениях понимать, понимающее сердце, что же такое каждое слово, тогда у него есть возможность говорить со своим учителем, Рамом, о духовном мире, о духовных состояниях. И тогда он способен учиться, что называется, из уст в уста. Почему это называется из уст в уста? Потому что у них есть общий язык. У них есть те же понятия у обоих. Уста одного и уста другого находятся в общем. И еще, поскольку они производят зивук на общий массах, экран, который находится в «П», насколько ученик может подсоединиться, слиться, прилепиться к своему учителю. Это значит, что здесь есть два этапа. Первый этап – это постижение сосудов, келим, и второй этап – это получение мудрости. Да.
Так пока ученик, у него нет общего языка со своим равом, так он, рав не может помочь ему?
Он может помочь своими внешними советами, но не в передаче мудрости. Как ты передашь? Если они не находятся на той же ступени или на том же языке. Я говорю на китайском, ты же говоришь на, скажем, на латинском. Как мы поймем друг друга? Должно быть общее ощущение, общее понимание. Все. общий килим, общий аппарат. Ну, науки Каббала. Да, хаяль, воин.
В чем разница между постижением и воображением?
Разница между постижением и воображением, фантазией. Есть люди, которые находятся в таких своих фантазиях, им кажется, что это постижение. Может быть, ты об этом спрашиваешь? Ну, тут нечего делать. Я от многих слышал. Ну, все, я уже давно в бесконечности. Ну, я сказал Махсом, экран 2 месяца тому назад. Ну, такие разные вещи. Невозможно ему сказать, что нет. Не дай Бог. Я сразу же говорю, что я об этом не говорю. Ни с кем. Он хочет как бы хочет поговорить со мной, так прийти, ну, побеседовать. Ну, мы-то уж понимаем. Я понимаю, ты понимаешь, где мы находимся. Так вот, он хочет поговорить на общем языке, на одном уровне. Я всегда говорю нет. Я говорю, я об этом не говорю ни с кем. И поэтому с фантазиями нечего нам делать. Ну, это человек так чувствует. Что тут можно сделать? Есть люди, которые думают, что, что их взяли там на какую-то другую планету, с ними там произвели разные манипуляции, вернули в наш мир, на земной шар. Ну, нет недостатка у человека в воображении и фантазиях. Поэтому на фантазии там нет проверки. С этим ничего нельзя сделать. Только работа в группе. Когда ты включаешься в группу, они тебе формируют твой уровень, и тогда ты получаешь вот настоящие понятия. В постижении. Как мы можем измерить постижение? Может быть, что и тоже какая-то фантазия. Но никто не будет проверять, это фантазия или нет. Все это воображение. Находится человек в постижении или нет, он может проверить в соответствии с сосудами. То есть, если на самом деле у него есть непрерывная мысль вокруг «возлюби ближнего самого себя», и это на самом деле его инструментарий, и с этим сосудом он работает, и для нужд этого сосудов этих он работает. Ну, хотя бы вот так. Но есть много еще проверок. Все только через килим сосуды.
В восточных учениях говорят тоже о чем-то подобном. Нирвана, постижение, свечение, всякие такие понятия.
Нет, нет, мы не говорим о чувствах. Мы говорим о сосудах, об инструментарии, аппарате. Что я внутри сосудов постигаю? Это материя и форма, облаченная в материю. То есть я никогда не выхожу только в ощущения. Это первое. И второе, что все мои ощущения, они выше эго. Большим усилием, которое я прикладываю, все время держу себя и не впадаю в нирвану, как ты говоришь. Я нахожу в своем эго, говорящем о ненависти, ощущении ненависти, отторжении всех. Это не исчезает от меня. И я нахожусь в таких постоянных силах, непрекращающихся, быть выше этого. И выше этого я соединяюсь с другими. И поверх этого я ищу, где я не могу обойти свое, переступить свое эго, чтобы соединиться с другими. Это место разбиения. Вот эти места я привожу в исправление, к свету. Если я могу соединиться с ними собственными силами, но силами своим, упорством, когда я нахожусь в усилии, и могу соединиться, это исправленные кли сосуды. И я чувствую эти усилия и в эгоизме, и также выше эгоизма. Если я не могу справиться вот с этим усилием, то есть над эгоизмом, вот своим усилием, если я не могу, то вот тот провал я несу в исправление. Но я должен добавить к этому провалу еще, откуда это, почему и что я хочу сделать и так далее. Это работа, не более того. Так мы говорим о сосудах келим и также явлениях внутри сосудов. И если я не могу поверх ненависти почувствовать объединение и любовь, то есть оба вместе, один поверх другого, это постижение. Одно отдельно не имеет значения, это не постижение, это фантазия. Да.
Можете ли вы немножко больше объяснить, в чем разница между состоянием, что мы получаем, когда у нас отрава, когда у нас есть постижение, и что мы получаем, когда у нас нет постижения? Что сегодня мы получаем? Скажем, что я сегодня получаю от вас? А что произойдет впоследствии?
Ты получаешь сегодня от рава, учителя, все, что ты можешь получить. И не может быть, чтобы ты получил что-то не через него. Потому что это порядок выхода душ. Как я соединен с моими предшественником, так и ты соединен со мной, и также ученики твои будут соединены, как родители и дети. Тут ничего делать. В этой связи есть связь скрытая. Это вот эта общая система всех душ, где мы все связаны вместе. И поэтому так это и сделано, что мы находимся в физической связи. Тоже так. И есть связь внутренняя. И она постоянна, ее невозможно поменять. И она существует, и вечна, и совершенна, и исправлена. И кроме этого, то, что открывается нам, что это некая связь, телесная, материальная, очень внешняя, и все. И ее мы должны исправить. Да.
Здесь есть несколько вопросов в отношении того, как человек узнает, что против него находятся каббалисты. Что такое мудрый, который сам понимает все?
Я не знаю. Он пишет там. Бальсулам пишет или Рабаш? Поэтому человек должен искать какого-то известного человека. Откуда ты знаешь, что ты нашел кого-то, кто чего-то стоит вообще? Если были люди, которые тебе показывают диплом, это нормально. Если тебе показывают какое-то действие особое, там, которое тебе кажется духовным, ну как ты знаешь, что это духовное? Ну покажи ребенку что-то, и он будет думать, что это вообще из другого мира. Как ты будешь знать? Ну, поэтому это в соответствии с корнем души, с тем, как ты чувствуешь. Это ложится тебе или нет? Я учился как минимум в 5-6 местах, прежде чем я попал к Рабашу. Я там не остановился, не то, что я поменял одного на другого, потому что тот был лучше. Но я поучился и видел, нет, все, здесь мне больше нечего делать. И, скажем, у рава Зильбермана в Иерусалиме, это было еще во времена Ури Зора, когда он тоже пришел в религию, я также учился. Учился всю зиму. Я помню, там снег был, когда я ездил в Иерусалим. Тогда же еще снег был зимой. Я сейчас вдруг вижу эту картину. С тем автомобилем, который у меня тогда был. Хотя бы, как минимум, зиму. Я думаю, что даже больше. Я учился у него. Пока нет. Летом, мне кажется, уже нет. Хотя, может быть, и нет. Ури у него учился. Там сидел в комнате. Да, у него было воспитание согласно Рамхалю. Короче, долго. Были такие, к которым я ездил, и, может быть, 3-4 раза. Ну, как вот у Берга. Я думал, что этот человек знает, ведь он же из хасидов, он же учился у Брандвина. старика. А Рабаш, я вообще даже не слышал о том, что он живет, что у Бальсулама есть дети. Невозможно было это ни у кого узнать. По телефонной книге, как ты будешь искать, я даже не думал об этом. Это просто свыше пришло. Я несколько раз был у него и увидел, что там нечего делать. Он мне начал рассказывать о каких-то там космических силах Луны. Я оставил его. Не-не-не, совсем не для того, чтобы там меня обмануть. Он учил так, потому что он так думал. Как раз не осталось от него тогда вот этого чувства, там, плохого ощущения, что он там обманывает. Совсем нет. Но просто у каждого какая-то своя система, методика, в каких-то своих иллюзиях. Но я-то искал каббалу как науку. И тоже, когда я попал к Рабашу, только я увидел, что здесь на самом деле говорится о понятиях очень четких. Книги настоящие, оригинальные. Зор, Ари, Зор с комментарием Сулям. Ты понимаешь? Это основа. И все. И как это разъясняется, очень логично, без каких-то там исполнения заповедей, там, каких-то медитаций, ничего. Не с той стороны, не с этой стороны. Потому что я понял, что это уже не имеет отношения к истине. Никто мне не рассказывал, но я так почувствовал. Где говорят о том, что надо делать какие-то внешние действия, если это зависит от моего тела, все, это не стоит ничего, не имеет отношения. Если говорится о каких-то фантазиях, то это тоже не имеет отношения. То есть было у меня четкое ощущение, что это должно быть некий такой вход внутрь, независимый ни от тела, ни от фантазий, ни от того, что есть у меня сейчас. Но надо раскрыть некоторый более нижний слой внутри человека. Как его раскрыть? И тогда, когда я попал к ним, начали учиться, я увидел, что здесь такие они говорят конкретно, по делу. Не рассказывают, не могут, но говорят по делу. Все? Так, Бальсулам нам советует тоже искать того, кто кажется тебе подходящим. Но если кто-то, кто кажется тебе неподходящим, я очень советую оставить и поискать. Жалко. Время идет. Годы. Да.
Есть множество вопросов о том, как человек, который начинает свой путь, может понять, в чем же заключается работа между ним и Равом.
Это проблема. Это проблема. То, что написано о работе ученика и учителя, написано так, что как это было когда-то, что ученик должен отменить, просто, ну, отменить себя полностью. И быть как просто, ну, даже как часть тела Рава, организма. Вот так, а отменить свое желание, отменить все, чем он является, и прилепиться. Но сегодня это невозможно. Сегодня очень большое количество учеников. Все находятся и близко, и далеко. Эго ученика на это уже не способно. Надо все это принимать в расчет, и поэтому мы действуем только в соответствии с объединением в группе. Вот. Я пытался несколько раз с несколькими людьми приблизить чуть-чуть поближе, и сразу же увидел, как сразу же возникает путаница, как... Ну, не могут. Да.
Пока что непонятно, в чем же заключается работа между учеником и равом.
Мы говорим о том, что работа между учеником и равом в том, чтобы прислушиваться и слышать советы. Советы, не команды, не отмена ничего, чтобы он слышал советы, рекомендации и старался их выполнить. Ну, как в университете. Ты учишься там у какого-то учителя, он тебе советует и поступать так или иначе. Дарвей.
Мы говорили о мудреце, который приходит к этому. Как весь мир должен прийти к общему языку?
Весь мир не может к этому прийти иначе, как только тем, что получит от нас. У них нет работы самостоятельной. Мы ведь говорили сегодня об этом утром на первой части урока. Да. Ты можешь добавить к этому? Да. Бальсулам, где говорит, служанка у наследующей госпожи. То, что исходит изнутри, это народ Израиля, которые должны действовать на исправление, на конечную цель. И в них есть подготовка, так что они могут развиваться и расти, пока они поведут и все народы к конечной цели. А ветвь, которая исходит из внешнего, переходит к остальным народам. Когда они не смогут те самые чудесные свойства, которые они должны получить по пути развития друг за другом, но могут получить исправление за один раз во всей полноте из своего высшего корня.
Подготовлены принять исправление, но в ином виде. После того, как ты исправляешь себя, твое исправление изливается на них одновременно, они одновременно воспринимают его, включаются в него и достигают все слияния. Здесь нет выбора, потому что есть души, относящиеся к Рош, есть ко всяким важным частям души Адама Ришона, у которых есть свобода выбора и действия, а есть такие, которые просто являются плотью и костями, такие вот виды душ. В конце исправления, впоследствии нет никакой разницы между ними, никакой разницы нет, потому что взаимовключение происходит между всеми. В окончательном исправлении ты не можешь вообще определить, к чему относится каждая из душ. Настолько это совершенство, насколько это будет совершенно. Но пока что процесс таков, и поэтому Израиль — это все те товарищи, в которых способна раскрыться точка в сердце, которые стремятся к состоянию прямо к Творцу, и Шаркир, а другие к этому не стремятся. Ну что с этим поделать? Но затем все это, все получат это уже одновременно, из уже уготовленного, да.
Об этом пишет Бааль Сулам в «Любви Творцу, любви творения». Народ Израиля создан как переходный в той мере, насколько Израиль выходит очищенными за счет исполнения Торы, также переносит свои силы и передает остальным народам. И тогда остальные народы тоже перевешивают себя на чашу заслуг, тогда раскрывается Творец, то есть Машиах, чья роль, кроме того, что он приводит народ Израиля к конечной цели слияния, также будет обучать законам Творца всех народы. То, что называется, стекутся к нему все народы. И также в предисловии книги «По ним мирот и мазберот» в первом пункте он пишет, что когда завершат народы Израиля во все совершенно, истекут реки понимание, мудрости всем народам.
Снова, Израиль — это все те в мире, которые пробуждаются и, может быть, пробудятся еще в течение ближайших лет. Кто еще знает, сколько их будет? Сегодня у нас, неделю назад у нас был конгресс в Германии. Быть может, там пробудятся тысячи? И так это будет по всему миру. Все они называются Израиль, Шаркель, прямо к Творцу. Когда у человека, из человека выходит такая возможность, желание постичь духовное, и желание, и возможность из его собственной души, когда его душа, она просто по своей природе такова.
Однако, есть такие в народах мира, у которых нет этого лишь желания, без ясного четкого включения бины в него. И поэтому, конечно же, может получить, может принять исправление, но уже из уготовленного. То есть выяснения здесь не существует. Но получает исправление, а затем с этим исправлением уже работает далее. Да, Сав.
Вот это, как вы объяснили это сначала, Ори, в соответствии с выходом душ. То есть сначала Рав Лайтман должен быть учеником раба, Шабней Барух, у кого из точки в сердце получает через Рава Лайтмана, и таким же образом весь мир должен будет получать через Бней Барух?
Да, конечно. Ну, так это все работает, здесь нет ничего. Что мы хотели бы, чтобы это произошло, или не хотели бы, что я? Согласно моему характеру, я вообще бы сидел у себя в комнате, не выходя оттуда, или еще лучше у себя дома. Я никогда бы не занимался организацией чего-то такого большого. Согласно своей природе, я хотел бы углубляться внутрь себя, а не находиться снаружи, так болтать со всеми, крутиться. Это просто пустая трата времени в моих глазах. Ну, ты видишь? Такая у меня должность.
Я хочу спросить о последнем вот элементе, звене. У людей, у которых есть у самих желание пробудиться и соединяться с вами. И люди, у которых нет самостоятельного желания проснуться. То есть до сегодняшнего дня те, кто просыпаются, пытаются пробудить других людей, у кого уже есть желание. То есть мы-то не производим каких-то действий, чтобы пробудить людей, у которых нет желания.
Мы действуем для всех. Также и далее тебе не нужно будет делать более, чем это. Ты просто распространяешь свой материал для всех. У нас через полтора месяца будет конгресс в Америке. Ты будешь там распространять познание для всех, кто желает, все, кто слушает сегодня, неважно, он может прийти завтра. Вот так это. Это называется распространение этого знания об исправлении мира. Мы желаем, кроме этого, войти через интернет в каждый дом, посредством телевидения, посредством воспитания детей, взрослых. Нет ничего более, чем это. Да.
То, что Бааль Сулам говорит здесь, в общем-то, очень удручает. Ну вот, когда я смотрю на это.
Ты думал, что можно это приобрести? Или же получить подарок?
Нет, он говорит, нет шансов, что ты поймешь. Но это как раз знак того, что здесь есть истина. Если я хочу объяснить или убедить кого-то в чем-то. Последнее, что бы я сказал. У тебя нет шансов, чтобы ты поймешь. Может, есть? Но в чем корень этого? Почему это так?
Потому что у тебя нет килим, отсутствие килим. Я не понимаю, как это объяснить. Отсутствие килим, это килим в понимании, в ощущении. Отсутствие килим, это... Я постоянно привожу пример с кошкой, когда в то время, как мы записывали мелодии Бааль Сулама, напевы его, я и наш товарищ, который у нас был, он сидел рядом с нами, такой кот, огромный, 15 килограммов, такое чудовище такое, он или спал, или лежал, или сидел, мы просто плакали для того, чтобы все эти вещи сделать, написать, а он иногда так, знаешь, если стучали вот так по клавишам, да, вот так стучали, когда по клавишам, он иногда немножко так, может быть, поворачивал свое ухо, так, на один градус, и все. Ну так, что это означает? Он животное, и я животное. И мы оставь даже, что это мелодия будущего мира, Бааль Сулам, неважно, какую-нибудь симфонию, скажем, мы играем, он не в состоянии этого понять. Поэтому отсутствие килим, килим. Как ты объяснишь ему сейчас, этому коту, что ты вот сейчас создаешь какое-то творение, что ты там что-то пишешь, что ты хочешь передать, там какие чувства. И что в этом есть такая сложность? Ничего. Он виноват в этом? Нет. Ты можешь ему объяснить? Нет. Так что же можно сделать? Поверь мне, что сделать из кота, то, чтобы он понял бы симфонию, это гораздо проще, чем то, что говорится здесь, к чему мы должны прийти. Это гораздо более просто. Это находится на том же самом уровне, на том же самом уровне. Свет должен воздействовать на нас гораздо сильнее, чтобы привести нас к ощущению духовного. И тогда, согласно ощущению, он говорит слово, а я уже ощущаю, что это. Он говорит еще слово, я снова ощущаю, что это. Я слышу его слова во внешнем, ощущаю их. У меня это раскрывается во внутреннем. Ну, представь себе, что вот так вот я начинаю разговаривать с котом, он начинает меня понимать. Да.
Принцип понятен. Но ведь здесь, в конечном счете, я хочу, чтобы кошка тоже развилась. Не то, что я понимаю, что у нее нет возможности, но он должен развиться. Вот эта структура, она очень специальная. Я через это хочу понять, почему это приводит к развитию. Ведь не может быть по-другому. Ведь есть такое, что я кому-то объясняю, он понимает, а потом продвигается. А здесь, в первую очередь, невозможность, и только потом вдруг какое-то озарение. Откуда это? Почему? Почему это не может быть часть развития? Объяснение, понимание, объяснение, понимание.
Какое еще объяснение может быть? Невозможно. Ну, начни объяснять коту. У тебя нет килим. Ты знаешь, что такое килим? То есть ты не можешь подойти к нему, у него нет знания этой мудрости, ощущения материала. Просто это просто не присутствует в этом вот творении, которое ты собираешься объяснить. Этому созданию в нем не находится килим для восприятия. Ты видишь? Ты даже не понимаешь этот недостаток, который у нас есть. Ну, может быть, мы продолжим. Да, Марик.
Мы читаем статью, которая называется «Суть науки Каббала». Мы сегодня начали говорить о том, что в системе исправления самое главное – это раскрыть место разбиения. Что мы не говорим не о ощущениях, мы говорим работа выше чувства и ощущений.
Не выше чувств. Мы постоянно находимся в чувствах. Наша работа, она выше эгоизма, когда нам необходимо раскрыть эгоизм, присутствующий между нами. Это фараон, который... Это ненависть, гора ненависти, и раскрыть то, что у нас нет выбора, и мы обязаны приподняться над этой ненавистью. И потребовать покрытия на нее. И покрытие на нее, когда ненависть будет находиться внизу, а мы будем находиться над ней наверху. Да.
Ну, на практике вся наша цель, вся наша работа, все время быть в этом процессе раскрытия ненависти и привлечения света. Так вот, где же мы все-таки спотыкаемся на работе?
Мы не хотим раскрывать.
Почему?
Я не хочу раскрывать ничего в отношении другого, ни ненависти, ни зависти, ничего. Для чего мне это нужно? Лучше вот так вот, мне более спокойно. Я не хочу. В моих глазах ближний просто не существует. Ближний, о котором говорит Тора, его не существует. Ближний, о котором говорится внуки Каббала в Торе, это когда я ощущаю кого-то, кто находится вне меня, кто, в общем-то, должен быть, и все должны быть внутри меня при правильном восприятии реальности. И они все находятся вне меня, и они далеки от меня, ненавидимы мной. Ого, это ведь мои части, моего собственного организма, и моего тела, я их ненавижу. Как такое может быть? Это вот и есть сила разбиения, когда я вот так себя ощущаю. Ложь. Я обязан исправить этот изъян. Да.
Мы сейчас изучаем, и потом после урока. Завтра снова придем сюда.
Нет, до завтра попытайся увидеть, что все принадлежат к тебе. Даже в мире раскрывается, что он круглый. Только с другой стороны раскрывается, что мы связаны, у нас нет выбора, мы зависимы друг от друга. Но мы не приходим в таком виде, как со всего мира. Во всем мире это раскрывается снаружи, посредством ударов, что мы связаны друг с другом. Мы приходим из более внутреннего, когда действительно все является единым, и все взаимовключены вместе, все мы являемся единой системой. И из этого я уже смотрю на то, что я в действительности вижу. Я вижу, что сидят передо мной люди, которые ко мне не имеют никакого отношения, мне абсолютно посторонние. Я не чувствую, что они чувствуют, желают. Меня вообще не интересуют. Я не могу их всех удерживать, всех в поле своего зрения вместе, и тем более в своих ощущениях, никого из них. То есть я просто нахожусь в разбиении, у меня такая болезнь, когда все эти части, которые должны быть просто моими собственными, я чувствую, что они... Я потерял к ним всякое ощущение. Я распыляюсь, просто как мертвое тело. Почему оно мертвое? Потому что сила жизни, это сила связи, исчезает, и так оно рассыпается, разлагается до пепла, до праха. Так я себя ощущаю. Я именно таков, когда ноги, руки, всякие части моего тела, они как бы... Я вдруг чувствую, что они отдаляются, разлагаются. Это просто приводит меня в такое состояние страха.
А в чем я вижу вот части вот этого ближнего, что они принадлежат мне? В каких сосудах я это чувствую, что они принадлежат мне?
В килим, который во мне развивается. В тех килим, которые в будущем станут килим любви, отдачи.
На прошлой неделе мы говорили, что раскрыть ненависть и, в общем-то, ненавидеть ту часть в себе, которую ненавидит.
Так, сейчас я раскрываю силу ненависти, когда я их не ощущаю. Почему их не ощущаю? Потому что они мне абсолютно безразличны. Даже еще более я измеряю свой успех в отношении их, насколько они меньше, а я больше. Какой изъян, какая ложь, какая слепота, когда я вот так думаю о другом. Мы приводили пример. Вдруг раскроется, скажем, что это мой сын, я прежде хотел его подавить, насколько можно больше, и наслаждался именно этим. Да.
Теперь так. Это моя работа, то, что я стараюсь сделать. А где же мы соединяем эту работу, когда и мои товарищи делают то же самое? Как я это вижу или не вижу?
Так говоря, для того, чтобы исправить вот эту вот самую картину, ты можешь это сделать, если ты начнешь видеть группу, что мы все пытаемся исправить вот эту ущербность. Да.
Я вот думаю, с точки зрения распространения, вот сейчас на последнем уроке, или удалось ли понять или нет?
Пусть задохнутся.
Но все-таки, если бы должны были передать какую-то очень четкую, ясную идею, благодаря которой можно приблизить людей.
Слушай, у человечества нет никакого выбора, поэтому я так и говорю. Я не смеюсь, у человечества нет выбора. Баал Сулям в 30-е годы тоже кричал, что скоро придет такое, ой-ой-ой. Я не хочу такого говорить, что это будет скоро, ой-ой-ой. Но мы действительно находимся и видим, что приходит. Нам пока что дают время, чтобы мы серьезно действительно к этому отнеслись и подготовились бы к исправлению мира. Но затем все страдания, которыми страдает мир, они придут именно к нам. Потому что мы, в общем-то, если мы не исправим то, что происходит в мире, Конечно же, это должно прийти куда? Чем они виноваты-то, весь мир? В чем они виноваты, если у них нет килим для того, чтобы себя исправить? Если ты не ускоряешь собственное исправление, это придет к тебе? Так пока что думаешь, ну, мне какая разница, они там страдают, ну и пусть. Ты понимаешь, если ты не чувствуешь их страдания в качестве своего собственного, по крайней мере, и не исправляешь себя в той мере, как будто бы ты страдаешь действительно так же, как и весь мир, у тебя нет шанса прийти к исправлению. Ну, а теперь, а где же ты возьмешь ту потребность, необходимость из группы? Так не так, как Марий говорит, вот сейчас мы разойдемся до завтра, как бы и все, идем отдыхать. Нет, я серьезно говорю, что состояние, оно... Ты говоришь, вы говорите о каких-то очень тяжелых вещах сегодня, сложных. Мне так не кажется. Нет.
Не то, что они тяжелые по сути, но тот, кто с этим сталкивается...
Но постоянно будет кто-то, кто первый раз это будет слышать. Я же не могу фильтр такой сделать на телевидении, чтобы тот, лишь тот, у кого есть постоянство и усидчивость, кто у нас постоянный зритель, он это слышит, такой мужик. А остальным это будем выключать, чтобы все прекращалось.
Мы сейчас работаем над фильмом. И я вопрос так хочу сказать. А конкретно, что должен понять зритель, чтобы вот... Какая идея? Я не знаю, 2-3 посыла.
Фильм, ты говоришь о книге Зор? Что книга Зор раскрывается для того, чтобы вывести мир из бездны, когда мы... Ты знаешь, ну, мы также приводили пример, как ты едешь на машине, и ты не видишь, что перед тобой скоро... Какой у нас был такой пример. И все. В общем, мир скатывается вниз, это ему понятно, это там, этого нет в этом примере. Мир скатывается, и все со страхом ожидают лета. Все видят, что... Это вот как такой снежный ком выходит из равновесия. Мы все уже говорят об этом отсутствии равновесия. Я вчера слышал даже русского министра, ну, сар по чрезвычайным ситуациям, как называется, министр по чрезвычайным ситуациям, есть такое министерство МЧС. Так он сказал, ребята... Мы находимся в отсутствии равновесия с природой. Природа вышла из равновесия. Мы вышли из равновесия с природой. Мы обязаны подготовиться, защититься. Просто для всему народу он так сказал. Слова просто... Наши слова, мы можем их из интернета вывести. Я вот это видел. И, ну так что нам необходимо сделать? Успокоиться? Именно сейчас нам в Израиле дают возможность правильным образом подготовиться и взять на себя всю эту подготовку во всем мире. Пока к тебе так не придут, ты должен воспринимать их такими. Когда они придут к тебе, у тебя не будет сил исправить их. Вот сейчас ты можешь исправить их. Потому что когда они находятся там, и ты берешь их на себя. Ну, давайте закончим на этом.
Несколько объявлений. Сегодня воскресенье, особые прямые трансляции на сайте КАП-ТВ. В 4 виртуальный урок с Равом Лайтманом, в 5:30 вечером детский мировой урок и в 6:45 мировое собрание товарищей. Воскресенье на сайте КАП-ТВ. День всего мирового кли. Мировой конгресс Нью-Джерси. С 1 по 3 апреля человечество поднимается на новый уровень в каббалистическом конгрессе, который будет в Нью-Джерси, в США. Уроки Рава Лайтмана, собрание товарищей, вечерние культурные программы, все ради общего мирового единства. Итак, мировой конгресс в Нью-Джерси Запись по телефону по сайту kabbala.info. На этом заканчиваем. Хорошего дня.
Yachad, yachad, me'al atzmeinu yachad.